Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
18.05 в Иркутске, и в прямом эфире начинает свою работу программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Всем доброго вечера. Доброго вечера всем, кто настроен на 91.5 FM. И сегодня в программе вот о чем пойдет речь. 18.15. От аэропорта до колхозов. Самые интересные вопросы, на которые во время большой пресс-конференции отвечал губернатор Сергей Левченко, мы для вас подготовили, и вопросы, и ответы на них. Ну а в 18.30 у нас в гостях психолог Оксана Савчук. Сегодня выпускники сдавали первый обязательный единый государственный экзамен, это русский язык. Советы психолога, как пережить это напряженное время, как перестроиться, как отвлекаться, как не волноваться, все это в 18.30. Ну а в первой части программы, конечно, расскажем о новостях и в продолжении темы образования «Кардинальное решение». Руководство Московского государственного лингвистического университета ликвидирует иркутский филиал, это ИНЯС. Я напомню, что к такому решению пришел ученый совет головного вуза по просьбе инициативной группы, желающей присоединить филиал к одному из иркутских вузов, сообщает наш сайт kp.ru. А что пишут? Мы просим всех сохранять спокойствие, сообщается в обращении руководства Московского лингвистического университета, которое они распространили к студентам, преподавателям филиала. Занятия до конца учебного года будут идти по расписанию, преподаватели продолжают работать. В плановом режиме пройдет сессия и защита выпускных работ, но и более того, учебный процесс на зимний семестр также спланирован и объявлен конкурс для преподавателей. Вот что сказано в сообщении, наша цитата.
Безусловно, начатый процесс ликвидации будет проходить планомерно. Студентам будет предоставлена возможность сдать в плановом режиме сессию, а выпускникам сдать государственные экзамены и защитить выпускные квалификационные работы. В течение июня и июля будут направлены письма ректорам трех государственных иркутских вузов БГУ, ИГУ, ИРНИТУ с просьбой о приеме студентов для продолжения их учебы.
В октябре и в ноябре студентам обещают предложить определиться с местом дальнейшего обучения иркутские вузы или головной университет в Москве. Но и основные вопросы, которые касаются ликвидации, будут решать уже осенью-зимой 2016-го. Также пройдут встречи руководства Московского лингвистического университета со студентами и с их родителями. Ну и вот что говорят также в Московском лингвистическом университете. Еще одну справку послушаем.
Руководство МГЛУ выражает уверенность, что регион, чье желание возвратить Европейско-Азиатский лингвистический институт Иркутской области постоянно звучало, окажет всестороннее содействие иркутским вузам по переводу студентов в соответствии с их желанием по трудоустройству профессорско-преподавательского состава и организации дальнейшего функционирования лингвистических направлений подготовки. МГЛУ также готов оказать содействие в виде сотрудничества с иркутскими вузами, предоставить свои методические наработки и прочую помощь в развитии лингвистического образования в регионе.
Официальных комментариев пока не прозвучало, поэтому мы будем следить за развитием событий. Но вот пресс-релиз распространило и правительство Иркутской области, пресс-служба. Они отмечают, что официально закрытие филиала Московского лингвистического университета в Иркутске должно быть подтверждено приказом Министерства образования и науки России. А в документе должны быть прописаны конкретные поручения относительно перевода студентов, преподавателей, а также имущественного комплекса. Как только этот документ будет издан, пресс-служба губернатора Иркутской области и правительства готова организовать брифинг с участием первого заместителя губернатора региона Виктора Игнатенко. Поэтому будем продолжать следить, ну а сейчас обратимся к тому, что происходит на дорогах Иркутска.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
В параллельной студии находится Алексей Петков, и он готов доложить обстановку с иркутских дорог. Леша, добрый вечер.
Добрый вечер, Женя, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 5 баллов у нас показывает сервис Яндекс.Пробки, и сразу скажу про 2 ДТП, которые у нас в городе на данный момент зарегистрированы этим сервисом. Одно из них в необычном месте, там редко случается ДТП, это перекресток улицы Стасова и улицы Костычева. Это получается на выезде из микрорайона Радужный. Но пробка там еще пока не очень серьезная, но, думаю, там узкое достаточно место. И,
может,
думаю,
скопиться, да, затор?
Да, может скоро скопиться уже. И еще одна пробка на кольце Байкальском, причем в том месте, где с кольца происходит въезд на улицу Байкальская. Поэтому пробка, получается, там еще не образовалась, но движение затруднено. И, кстати, сразу скажу, раз уж здесь, то пробка у нас получается от остановки Байкальская до кольца, получается, на плотину будет заехать очень трудно. Поэтому попробуйте какой-то другой, наверное, способ перебраться на другой берег.
А есть ли он, Алексей, есть альтернатива?
Альтернатива есть у нас. Это Глазковский мост старый и новый Академический мост через Ангару.
А подъездные пути свободны пока?
Подъездные пути пока свободны. Ну, кроме разве что Глазковского, там, как обычно, пробка на улице Чкалова, как раз на въезде на Глазковский мост. Но на Академический еще можно заехать по Пискунова, с Партизанской можно выехать, с Байкальской, с 25 октября. И можно пока что еще с 3 июля, хотя на Ленина собираются уже пробки. Причем улица Ленина грозит встать уже практически на всю длину свою, от сквера Кирова до остановки Дворец спорта Труд. Также из центра люди выбираются в сторону Маратовского кольца и тоже уже встают в пробку на улице Рабочая. И даже не объедешь уже по Нижней набережной, тоже там уже пробка в этом направлении. Но можно, наверное, по баррикад, кому-то, может быть, будет удобнее. В то же время сразу скажу, что улица Советская стоит в двух местах, получается, от парка, от Центрального парка культуры и отдыха до танка и от остановки 23-я школа. Ну, в общем, почти на всю длину она уже стоит и затруднена.
Да, спасибо, Алексей, за информацию. Продолжаю мониторить. Я обращаю внимание автомобилистов, тех, кто часто пользуется Байкальским трактом. Обращаю ваше внимание на то, что в районе реконструкции, это 12-й километр, там сейчас проводят ремонтные работы по строительству тракта, и поэтому сейчас там организована временная дорога. Она заасфальтирована для удобства, но все-таки следите за знаками, не разгоняйтесь вы на этом участке, не превышайте скорость, потому что техника там строительная работает вовсю. Ну и в этой части программы успею рассказать, что в эти минуты, прямо сейчас, на стадионе «Зенит» в Иркутске проходит турнир на призы Андрея Ещенко. Турнир называется «Большие звезды светят малым». Но я напомню, что Ещенко – это известный футболист и наш земляк. А также состоится матч поколений. Команда Андрея Ещенко против «Зенита», которая выступает в третьем дивизионе первенства России. А футболист махачкалинского «Анжи», игравший на правах аренды за московское «Динамо», уже во второй раз открывает в Иркутске подобный турнир. Поэтому тоже обязательно посмотрим, как будет он проходить. Ну а сейчас короткий перерыв, новости и реклама. Продолжим через 4 минуты. И в следующей части программы, напоминаю, мы расскажем самые интересные моменты с пресс-конференции Сергея Левченко об аэропорте, о колхозах, о дорогах. Об этом через 4 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
На часах 18:17 мы продолжаем работать в прямом эфире. В этой части программы, как я и анонсировала, мы расскажем о самых интересных вопросах, которые обсуждались на пресс-конференции губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Она прошла в пятницу в рамках фестиваля «Байкальская пресса». А приняли участие в этой пресс-конференции более 100 журналистов. Они представляли 65 региональных СМИ из 24 территорий области. Итак, расскажем о самом интересном. Начнем с аэропорта Иркутского. Но прежде я бы хотела обратить внимание, что сейчас иркутяне активно в интернете пишут, что в районе Иркутского аэропорта очень много полицейских в бронежилетах с оружием, очень переживают. Но, как сообщили в «Комсомольскую правду» в пресс-службе аэропорта, это не ЧП, там проходит учение, к которому сейчас готовится ФСБ России. Они проходят на днях, но эти учения, оговаривают в пресс-службе аэропорта, никак не повлияют на работу, закрывать воздушную гавань не будут, поэтому все в порядке. А закрытие, которое было во второй половине дня, оно связано с реконструкцией полосы, и откроется которая после полуночи. Ну, а мы возвращаемся к пресс-конференции. Итак, что ждет Иркутский аэропорт? Как он будет развиваться? Губернатор Сергей Левченко.
Ранее вы говорили, что вы планируете привлечь новый аэропорт, создание некой концепции Иркутского аэропорта. Но вот наши новосибирские коллеги говорят, что новый аэропорт, ну, очень хочет концессию на наш аэропорт. Спасибо.
Мы сейчас в большей степени занимаемся не проблемой формирования управленческой структуры, а с тем, что реально нам нужно сделать по этому аэропорту. Я думаю, что и всех вас, и все население Иркутской области, особенно города Иркутска, больше интересуют конкретные вещи касающиеся аэропорта, а не то, какая система управления будет этим аэропортом создана. Система управления, она может быть разной. Главное, чтобы результат был хороший. Если так коротко говорить о этой проблеме, то наш аэропорт не имеет большой перспективы с точки зрения его развития. Я даже если говорить о, ну скажем так, сроках, да, я считаю, что десятилетней перспективы аэропорт не имеет. Потому что то увеличение пассажира и грузопотоков, которые мы планируем, один туристический поток, судя по аналитике очень многих туристических крупных компаний и наших межгосударственных взаимоотношений, говорит о том, что возможно увеличение этого пассажиропотока на миллион. Если миллион увеличивается в год пассажиропотока, этот наш аэропорт, как его не модернизируй, он не воспримет. Прежде всего по одной простой причине, что в силу вот наших таких негативных исторических событий запрещена Росавиацией взлет на город. Поэтому как минимум наполовину мы сами себя с точки зрения взлетов, посадков обрезаем. А если мы еще и хотим, ну так скажем, зарабатывать и иметь более комфортные условия с точки зрения грузоперевозок, вот тот же Новосибирск, о котором вы говорите, там 2000 взлетов-посадок только грузовых лайнеров. И если говорить о крупных авиакомпаниях, которые занимаются грузовыми перевозками, то они считают, что наше место расположения географическое еще более выгодное, чем расположение Новосибирска. То есть, как минимум, мы могли бы рассчитывать на такое же количество грузопосадок и взлетов, значит, и у нас в аэропорту. Невозможно при помощи одной полосы и запрещением взлета на город, значит, это все обеспечить. Я не говорю уже о других причинах, как, например, окружение уже вокруг взлетно-посадочной полосы под глиссадой многих домовладений, минимум 600, мемориала, который там до сих пор пока еще и не оконтурен, для того, чтобы мы четко понимали границы захоронений и так далее. Таким образом, тут столько проблем, что понятно, что нужно планировать строительство нового аэропорта. А так как это объект большой, он требует тоже не менее чем 5-летнего срока строительства и, так сказать, пуска в эксплуатацию. Соответственно, мы уже должны начинать заниматься подготовкой и строительством нового аэропорта. А этот должны максимально сделать современным, максимально модернизировать его для того, чтобы он проработал вот тот период времени, пока мы будем заниматься новым аэропортом. Этим делом мы активно занимаемся. Вы знаете, что мы уже фактически начали ремонт полосы, и до конца июня мы сделаем это. Там достаточно большая сумма, почти 400 миллионов рублей. Все процедуры с точки зрения определения подрядчиков, согласований, экспертных, использования этих материалов, которые там будут использоваться, асфальт, бетон и так далее, мы уже сделали. И, значит, эта работа вот в летний период будет закончена. Кроме этого, нам нужно будет обязательно расширить площади, чтобы там не было такой толкучки и пассажирских терминалов, и улучшить условия для грузовых терминалов и перегрузки их. Значит, ну и я еще раз возвращаюсь к мемориалу. Значит, в этом году за теплый период времени мы должны его оконтурить. Средства с Новопортом мы уже нашли, там порядка 10 миллионов рублей, для того, чтобы каждый человек понимал, что мы не заходим с разными аэропортовскими сооружениями там, где есть захоронение. По теплому периоду времени мы это закончим. Затем в конце года и за зимний период, я надеюсь, что мы решим вопрос с проектом этого захоронения и нормальных условий, чтобы люди туда могли приходить и, значит, побыть вот со своими предками.
Это был Сергей Левченко, губернатор Иркутской области, о перспективах развития Иркутского аэропорта. В это время, кстати, к аэропортам федерального значения отнесли воздушные гавани, которые необходимы для организации сообщений между городами федерального значения, Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем и административными центрами различных субъектов России. Ну и также к этим аэропортам отнесли Иркутск и аэропорты Иркутска и Братска. Поэтому также будем следить за развитием событий. Ну а сейчас я бы хотела обратиться к дорогам Иркутска. Их качестве и ремонте Сергей Левченко также сделал большой акцент.
В этом году одной из главных проблем Иркутска стали дороги. снег ставил, вместе с ними и асфальт. Получилось, что в достаточно в ужасном состоянии были магистрали города. Мы неоднократно показывали это в новостях. Так вот, из регионального бюджета выделено 350 миллионов рублей на строительство, реконструкцию магистрали в Иркутске. Как будет проводиться контроль за эффективным расходованием этих средств? И, может быть, стоило выделить чуть-чуть больше?
Ну, во-первых, это не только 350, если вы говорите о городе Иркутске. В начале года мы выделили 170 миллионов городу Иркутску, плюс 350 дополнительно, вот то, что в прошлом месяце это было. Вы абсолютно правы с точки зрения контроля, потому что, вот знаете, жизнь показывает, что деньгами не решается не все. Не автоматически выделенные деньги приводят к тому, что это воплощается в конкретные объекты или конкретные услуги или конкретные товары. Правильно, значит, ставите вопрос о контроле. Ну, у нас есть такая организация общественная, как Общенародный фронт. Я одного из руководителей буквально через неделю после того, как федерального уровня, я имею в виду, после того, как, значит, эти средства были выделены и Иркутску, и другим городам, попросил, чтобы мы совместно с ним сделали систему общественного контроля за этим. Я думаю, что мы в ближайшее время вот, ну, как минимум такой портал создадим для того, чтобы там было видно, куда конкретно эти, ну, скажем, 350 миллионов по городу дополнительных мы выделили, на какие конкретно улицы, на какие внутриквартальные проезды, для того, чтобы люди имели возможность проверить, насколько там все делается, с одной стороны, качественно, а с другой стороны, чтобы объемы были, значит, подтверждены. Потому что, конечно, в грязь, в дождь, в снег, потом бросать этот асфальт и рассчитывать на то, что он к следующему году сохранится, это нельзя.
Ну, от вопросов к хозяйственных, к политике, поинтересовались у Сергея Левченко и планами относительно выборов в Государственную Думу, которые пройдут 18 сентября. А сейчас послушаем, что же ответил на это губернатор Иркутской области.
Относительно Госдумы, вот вы действительно возглавите список КПРФ и, ну, уйдете в Госдуму, можете прокомментировать это.
По Государственной Думе, да, действительно, я буду возглавлять список, хотя, может быть, это не совсем с точки зрения законодательства и даже этики это правильно, но я думаю, что это произойдет, ну, прежде всего потому, что кандидатами депутаты Государственной Думы, чтобы стать, решение принимается съездами партии. И съезд будет 25-го нашей партии июня. Там будет принято решение. По крайней мере, возражений ни у кого нет. Почему я принял это решение? Тоже я не раз уже говорил. По моим сведениям, там порядка 20 губернаторов по России в списке будут возглавлять. По крайней мере, в тех регионах, где губернаторы могут добавить процентов к «Единой России», так скажем. С нашей стороны, насколько я понимаю, партийные списки будут возглавлять тоже известные люди, я имею в виду других партий, и не факт, что они при этом пойдут в Государственную Думу. Поэтому ослаблять позиции компартии, которые я здесь в регионе руковожу, я никаких поводов, причин не вижу. Вот, конечно, это не значит, что я туда пойду работать. Нет, я буду работать здесь.
Также губернатор рассказал и о кадровых изменениях. С 1 июня в структуре правительства появятся 3 новых министерства. Министерство лесного комплекса возглавит Сергей Шеверда. Спортом займется Илья Резник. Ну а за молодежную политику в области будет теперь отвечать Александр Попов. А сейчас он является председателем Иркутского областного комитета Российского союза молодежи. Ну а сейчас мы прервемся на 4 минуты. Новости, короткую рекламу. Оставайтесь на 91.5 FM. В следующей части советы психолога, как пережить время ЕГЭ. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM – это радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Евгения Дмитриева. В этой части программы мы будем говорить об едином государственном экзамене. Сегодня выпускники сдавали первый обязательный предмет – это русский язык. И прямо сейчас у нас в гостях Оксана Савчук, психолог, и мы постараемся дать полезные советы, как вот пережить этот период, чтобы просто не сойти с ума. Я вспоминаю свои выпускные экзамены. Боже, какое-то напряжение, волнение. Ты спать не можешь, есть не можешь. Думаешь, когда же это все закончится?
Помните поговорку давнюю, да, перед смертью? смертью не надышишься. Но нужно начать правильно дышать. Вот сегодня начать дышать правильно, все эти дни до 14-го. И мы должны понимать, что дети, конечно, разные. И вот самая большая разница, которую сегодня нужно контролировать, это те дети, которые качественные, да, ну, мастера качества, они ориентированы на порядок, они ориентированы на то, чтобы знать все, у них высокие ожидания по поводу результатов и своего будущего. И эти дети, они как раз наиболее подвержены тревоге и стрессу, и стрессорным органом у этих детей является желудочно-кишечный тракт. То есть сегодня возможны все варианты реакции, поэтому там я могу есть, я не могу есть. И важно, чтобы наши дети сегодня именно... Эти дети, которые сдают первый раз ЕГЭ, то есть у них все первый раз. Первый раз сдаю, значит, этого типа никогда не было. Но их мышление работает аналогиями. И вот сейчас им важно понять, что то, что они сегодня будут делать, они делали на самом деле весь год. То есть они делали это с репетитором, с учителем. Они делали это на пробных экзаменах. Поэтому нужно прийти и сказать себе сразу, что, конечно, я очень волнуюсь, но я действительно все знаю. И важно не... сфокусироваться на сложной задаче, которая вдруг попалась и которую я типа никогда не видел. На самом деле они все решали, они все знают, все могут. И нужно сказать себе, сначала я сделаю то, что я точно уверен и сделаю, да? А затем я уже выберу и сделаю то, что потребует времени, но у меня точно его хватит. То есть нужно сказать, что я знаю, но я действительно очень тревожусь.
Телефон прямого эфира 208-005. Слушатели присоединяются. Валентина Алексеевна с нами на связи. Здравствуйте. Помните свои выпускные экзамены?
Конечно, как же не помним экзамены?
А вы волновались? Как справлялись с волнением? Как это было?
Ну, знаете, конечно, волнения были, знаете, какие вообще. И трясло, и все на свете. Боялись, идем. Шпаргалок не допускали так же, как и сейчас. И все равно, там какие бумажечки маленькие напишем, но все равно оставляли уже за пределами класса. Волнения были такие же. И со слезами, и всякого, что... Это было.
Но я напоминаю, что в гостях у нас сегодня психолог Оксана Савчук. Оксана Витальевна, вот вы сказали о том, что нужно просто выдохнуть и правильно дышать все это время. А как родителям быть? Как настроить ребенка?
Ну, я сейчас отвечу про родителей, но ведь есть еще другие дети, да, которые все знают, которые говорят о том, что им не страшно, у которых тревога на самом деле минимизирована не за счет того, что они действительно не тревожатся, а за счет того, что они привыкли эффективно относиться к жизни. И такой определенный уровень пофигизма, он им, в принципе, свойственен. И эти дети, они рано сдают любые контрольные, они рано сдают любые, скажем, диктанты. И очень важно, чтобы вот здесь, понимая все риски, а у них рисков больше не в той связи, что они меньше знают, а в связи с тем, что у них краткосрочная память лучше работает. И поэтому вот те дети, которые сегодня напишут русский, да, мы уже вроде бы как не успеваем, но к базовой математике, к профильной математике, к своим выбранным экзаменам им нужно прямо максимально серьезно и много подготовиться в последние дни, потому что у них объем, он действительно держится недолго. А те, которые работают через долгосрочную память, которые тревожные и которые более склонны терять уверенность в себе на экзаменах, им как раз нужно подышать для того, чтобы из долгосрочной памяти достать все свои знания, потому что они там точно все есть и все лежат. Родителям детей, которые тревожатся, они точно так же должны понимать, что любые слова, связанные с виной, с ответственностью, с перспективами этого усилия, которые звучат вслух, они ничего не изменят. Дети сами понимают, как серьезен тот шаг, который они сейчас проходят. Поэтому важно в эти дни где-то там больше, давай обнимемся, давай отдохни. То есть нужно, чтобы было время перед экзаменом для того, чтобы мозг отдохнул и смог все достать ребенок во время экзамена. Поэтому мамочки, которые первый раз сдают экзамены, они точно так же.
А мамочки, кстати, вместе с родителями тоже, да, вместе с детьми сдают.
Я проходила в 9-м году, дочь у меня сдавала ЕГЭ, в прошлом году сын, и я до сих пор помню, что в это состояние просто вот в памяти, если возвращаешься, то, конечно, оно совершенно нестабильное, но очень такое внутренне разрушительное. Поэтому, пожалуйста, вы должны стать здесь старшими. Вам нужно держаться, и вам нужно помочь ребенку быть организованным. Дети, которые быстрые и которые ориентированы на то, что все я сделал, я все знаю, им важно все посчитать. Вот это дети, которые считают, им нужно посчитать все количество выполненного. Им нужно посчитать время, им нельзя уходить рано. Они через 2 часа сидят и думают, что все, мы все сделали. Поэтому мама должна сказать: пожалуйста, ты лишний час посиди не для того, чтобы там поскучать и повертеть головой, как привычно, а ты посмотри еще раз все, что ты сделал. Была в моей практике девочка, которая, прекрасно зная, на 100 баллов зная предмет, написала на черновик, и от счастья, что она все сделала, отдает черновик преподавателю, и преподаватель говорит: я не могу тебе вернуть. То есть на камерах записано, что уже ты отдала. И детеныш получил всего лишь там каких-то проходные баллы, потому что первую часть она написала на чистовик. Все остальное нет. Поэтому, пожалуйста, скажите детям, чтобы они внимательно просмотрели, все ли они переписали из того, что они сделали. И не торопиться. Все будет хорошо. Времени море.
Ну, нельзя нести ни телефона, ни планшета, ни в коем случае. Но дети все-таки их несут.
Ну, несут их как раз вот те дети, которые рассчитывают на то, что каким-то образом обстоятельства сложатся так, что они смогут списать. Поэтому нужно проговаривать риски, и нужно понимать, что количество сказанного не превращается в качество их представления об этих запретах. Поэтому если им не удастся пройти этот перекресток, да, если не преодолеют они этот рубеж, то, конечно, им придется возвращаться к этому снова, но это такие люди, да, это их физиология работает.
Они не уверены в себе?
Нет, они, наоборот, излишне уверены, и они поэтому и рассчитывают на то, что их никто не поймает, их никто не заметит. Поэтому я думаю, что родители, которые живут с этими детьми давно, понимают, что что-то говорить бесполезно. Да? Но вот я хотела бы, знаете, о чем еще сказать? О том, что помимо того, что ребенок правильно настроен на экзамен, да, мы сказали ему, как себя вести. Ты, пожалуйста, не тревожься. Ты скажи себе о том, что ты беспокоишься, боишься, соберись, вспомни, трудись. Но огромным препятствием для этих детей, для результативности является новые взрослые являются. Да? И если они приходят в аудиторию, и вдруг в ней оказывается какой-нибудь жесткий, строгий, крикливый, давящий, там, оценивающий взрослый, да, любой учитель комиссии, то для них стресс вдвойне становится серьезнее, потому что это дети, у которых самооценка напрямую зависит от качества взрослого, от качества нового человека. Поэтому нужно представить себе, очень часто это дети, которые, в принципе, трудолюбивы, да, ответственны, они по-честному постарались, потрудились весь год. Нужно представить себе, что вы находитесь просто в своей комнате, что вы с закрытой дверью, за которую не заходит мама, что рядом с вами близкие люди, что нужно прямо смоделировать внутренне этот образ для того, чтобы показать все, что вы знаете и умеете. И очень важным фактором мотивации на то, чтобы сдать, является поступление. Но дети, которые тревожные, и дети, ориентированные на качество, они не знают, куда поступать в большинстве своем. То есть они ориентируются на то, что они сейчас сдадут на какие-то баллы, и благодаря этим баллам будут выбирать, где эти баллы пригодятся. То есть это не значит, что они, например, неправильно ориентированы, а это значит, что они хотят получить потом оптимальный выбор. Поэтому родители, которые пристают с расспросами, ну что, ты определилась, нужно вообще эту тему закрыть до конца сдачи ЕГЭ, потому что они действительно будут считать и, исходя из этого, делать
потом выбор.
Очень важно, что 10 дней до получения оценки, если вдруг я не уверена, или вдруг у меня случилась какая-то задача, какой-то вопрос, на который я не знала или не знала ответа, это не должно балансировать на сдачу следующего экзамена, потому что, например, все, я не могу рассчитывать на бюджетные места, но нам сегодня важно сказать детям, что бюджетных мест на самом деле чрезвычайно мало. То есть вам нужно прийти и написать так, как вы можете, не в надежде получить бесплатное место. Вы его получите, потому что вы трудились, а именно для того, чтобы максимально показать все то, что вы выучили, знаете, и все, чему вы натренировались. Дополнительными тревогами могут быть любые, например, неожиданные новости, связанные с непосредственно процедурой. Например, там, мне не тот класс попался, я не в ту группу попал, около меня не тот взрослый, да, слишком жесткий, слишком ответственный, может быть, тоже, да. Поэтому и родителям, и детям, и педагогам сегодня, участвующим в ЕГЭ, я очень желаю быть мудрыми по отношению к длинной, хорошей жизни.
Спасибо большое. Психолог Оксана Савчук сегодня у нас была в гостях. Выпускникам ни пуха, ни пера. И сама же говорю, к черту, удачи, хороших оценок. Оставайтесь на 91,5 FM.